Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Авиакатастрофа в Египте. В Петербург доставили тела 144 погибших. Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич Аделия Надежды Савченко, которая сегодня рассматривается в суде, полемики с Александром Лукашенко и нравственном капитале. Дело украинских националистов Николая Карпюха и Станислава Клыха. Киев их называет украинскими заложниками. И ульяновские журналисты попали под давление из-за обиды местного депутата на разоблачительные публикации. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью». Сегодня утром в аэропорт Пулково приземлился первый самолет с телами погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове. Накануне вечером петербуржцы почтили память погибших минутой молчания на Дворцовой площади. В самолете «Аэробус А-321» компании «Когалым Авиа» с 2012 года работает под названием «Метро Джет». Следовавшим рейсом 7К-9268 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург находилось 224 человека, из них 217 пассажиры. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта приостановила полета самолетов «Аэробуса А-321» авиакомпании «Когалым Авиа» до оценки факторов крушения лайнера данного типа. «Аэробус», потерпевший крушение в Египте, разрушился в воздухе. Об этом в воскресенье заявил исполнительный директор Межгосударственной авиационной комиссии Виктор Сыроченко после осмотра места трагедии. Он отметил, что делать выводы о причинах катастрофы преждевременно, однако то, что обломки лайнера разбросаны на территории в 20 квадратных километров, позволяет сделать вывод о его разрушении до удара о землю. С подробностью наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков.
Первый самолет Ил-76 с телами погибших в авиакатастрофе в Египте приземлился в Пулково около 6 часов утра. На его борту находятся останки 144 человек. Спецтранспортом, фурами, рефрижераторами останки были доставлены на территорию Бюро судебно-медицинской экспертизы, где эксперты-криминалисты начали проводить необходимые следственные мероприятия. Так как родственники погибших признаны потерпевшими по двум статьям Уголовного кодекса 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и 263 «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта», то судебным экспертам предстоит в соответствии с требованиями закона установить причину смерти каждого пассажира и детально описать характер полученных травм и ранений. И только после этого тела погибших будут направлены в морг, где начнется процедура опознания погибших родственниками. В Петербурге указом губернатора траур продлен еще на 2 дня. На сегодня, 2 ноября, и на завтра, 3 ноября. В авиакатастрофе погибли 132 петербуржца, 46 жителей Ленинградской области, 34 жителя из других регионов страны, из Новгорода, Пскова, Смоленска, Карелии, Красноярска, а также 4 гражданина Украины и 1 гражданин Белоруссии. Губернатор Георгий Полтавченко не исключил возможности создания в Петербурге общего мемориала с могилами погибших в авиакатастрофе рейса 9268. Решение о создании такого мемориала будут принимать родственники погибших. А накануне 1 ноября в 6 часов вечера на Дворцовую площадь почтить память погибших пришли тысячи петербуржцев. Решение об этом было принято стихийно после создания группы ВКонтакте. Однако получилось так, что эта акция по времени и месту проведения совпала с запланированной акцией организаторов Всемирного тура мировых звезд в поддержку сирот под названием «Счастье не имеет национальности». Ее организаторы постарались дать возможность петербуржцам выразить свои чувства. Радмир Хусуддинов, организатор, рассказал.
Эта акция была согласована давно, и она проходит в рамках Всемирного тура мировых звезд в поддержку детей-сирот с названием «Счастье не имеет национальности», который проходит в Санкт-Петербурге уже 1,5 месяца, вот, и заканчивается он 21 ноября большим концертом на Сибур-арене, где будут выступать Дива Лагуна, исполнительница арии из кинофильма «Пятый элемент», и Дидье Мурани, группа Space. Вместе с двумя звездами на сцене будет 700 детей Санкт-Петербурга, 700 талантливых детей, среди которых очень много детей-сирот. И конечная цель нашего тура – это сделать так, чтобы россияне посмотрели в сторону имеющейся проблемы, то, что проблема сиротства существует, и то, чтобы забирали детей из детских домов в свои семьи. И сегодняшняя акция, она была согласована еще месяц назад со всеми властями города, потому что тур проходит при поддержке губернатора. Но в связи с трагедией, случившейся в небе над Египтом, мы быстро переделали, вот планируем акцию, да, и отдали вот таким вот образом, как смогли, дань погибшим вчера в небе. То есть, я так думаю, участвовало в районе 3000 человек. Люди из своих тел выстроили слово «мама» правой рукой. Они прижали зажженный фонарик к своему сердцу, направив луч в небо, где случилась трагедия. Вот, потому что 224 жизни, которые внесла катастрофа, означает лишь одно, что кто-то потерял своих родителей и кто-то потерял своих детей. Также мы сегодня сделали 224 воздушных шара, на каждом из которых дети написали имя кого-то из погибших. То есть полный список погибших в вчерашней катастрофе. Вот, шары были выпущены в небо, вот, и также символично был запуск белых голубей, как-то так.
Даже после этой акции до поздней ночи петербуржцы несли цветы и зажигали свечки у Александрийского столпа. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в суде города Донецк Ростовской области продолжаются слушания по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой российскими властями в пособничестве в убийстве двух российских журналистов летом 2014 года в Луганской области. В суде продолжается допрос свидетелей обвинения. Всего заявленных более 60, осталось допросить примерно 18. Наш специальный корреспондент Антон Наумлюк следит за процессом. С ним беседовала Наталья Джампаладова.
Всего в деле 40 томов. Сейчас зачитывается материалы только 11 тома, поэтому нам предстоит еще долгий процесс заслушивания документов из материалов. Сейчас начался допрос засекреченного свидетеля. Вообще сегодня два свидетеля планируется допросить, и оба не засекречены. Их голоса изменены, их изображение не выводится на экран трансляции для прессы. Это боевики самопровозглашенной Луганской Народной Республики, которые принимали участие в боевых действиях 17 июня 2014 года, когда Надежда Савченко попала в плен и пострадали российские журналисты ВГТРК Волошин и Корнелюк, гибель которых меняют вину Надежды Савченко. На самом деле мы уже слышали несколько таких свидетелей. Они дают совершенно одинаковые показания, которые записаны в протоколе следствия. Как только им начинают задавать вопросы, выходящие за рамки текста протокола, они начинают теряться, что заставляет адвокатов комментировать их выступления как не то чтобы сфальсифицированные, но по меньшей мере подготовленные для того, чтобы озвучить их в суде. На предыдущих заседаниях, каждый день заседания, сторона обвинения представляла комплекс своих свидетелей, своего обвинения по разным темам. Например, в один из дней были заслушаны сотрудники МВД и все имеющие отношение к тому, как Надежда Савченко оказалась в Воронежской области. Напомню, одно из обвинений, которое ей предъявляется, это незаконное пересечение границ. В другой день были заслушаны свидетели, работники гостиницы, где Надежда Савченко, по версии обвинений, якобы остановилась на неделю. Сама Надежда Савченко и адвокаты настаивают на том, что ее там удерживали силой сотрудники Федеральной службы безопасности и держали ее там в наручниках. То есть фактически она находилась в плену, она настаивает на том, что ее незаконно вывезли на территорию Российской Федерации и удерживали здесь также незаконно.
А сама Надежда Савченко насколько активно участвует в заседаниях, допрашивает свидетелей, как она держится?
Во-первых, она держится очень хорошо. Она дерзка с судьями и с свидетелями, особенно если это представители силовых органов, которые, по ее словам, имеют отношение к ее похищению. Она не стесняется, называет их преступниками. Называет преступниками сторону защиты, то есть прокуроров, которые, по ее словам, прикрывают тех людей, которые незаконно вывезли ее с территории Украины. И уже заявила о том, что она готова назвать преступным суд в случае вынесения незаконного приговора. Она допрашивает каждого свидетеля, причем вопросы задает профессионально, особенно тем людям, которые принимали участие в боевых действиях, как, например, сегодняшние свидетели, боевики самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Она спрашивает их о ведении боя, о том, как происходили события 17 июня. И, конечно, такие профессиональные вопросы адвокаты просто не в состоянии задать, поскольку не имеют такого боевого опыта, как Надежда Савченко. Она сегодня обратилась во время фотографирования. Надо сказать, что фотограф и оператор запускают буквально на минуту или полминуты перед заседанием. Потом снимать совершенно невозможно. Так вот, во время вот этой фотосессии утренней она обратилась к фотографам, журналистам, с заявлением о том, чтобы люди поддерживали в своих письмах и вообще больше писали другим украинским заключенным, в частности, Карпюку и Клыху, процесс по делу которых начался недавно в Грозном.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В письме, переданном из заключения корреспонденту «Радио Свобода», Надежда Савченко обратилась со словами благодарности к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич. Минувшей зимой Алексиевич принимала участие в кампании за освобождение Савченко и, в частности, высоко оценила моральные и гражданские качества Надежды. Беседу со Светланой Алексиевич мой коллега Андрей Шарой начал с вопроса о том, почему в предваряющей интервью переписки с редакцией нобелевский лауреат пожелал Надежде Савченко мужества идеализма.
Для жизни нам всем нужно мужество сегодня. И без известного идеализма сегодня просто не выжить. И особенно ей, которая оказалась в очень сложной ситуации, и мы все отчаянно не можем ей помочь. Тысячи людей хотели бы ей помочь, тысячи русских, белорусских людей и других во всем мире, и все они беспомощны. Таковы авторитарные системы, когда люди беспомощны. Поэтому вот и мужество идеализма. Без идеализма никому не прожить вообще. Никто из нас, если бы не был немножко идеалистом, прожить невозможно. А тем более в ее ситуации. Ну, идеализмом была ее голодовка. Но я думаю, что для того, чтобы человеку вообще жить, нужен идеализм. Настолько, в общем-то, наше существование трагичное. Вообще-то, исходя из экзистенциальных основ даже того реального времени, в котором мы находимся, а уж Наде особенно это нужно.
Надежда ответила на ваше интервью «Радио Свобода», и надо отдать ей должное, она не хочет казаться лучше, чем она есть. Она честно призналась, что не читала ваших книг, но, тем не менее, название одной из самых знаменитых ваших книг натолкнуло ее на какие-то вот короткие размышления о том, как она воспринимает войну, как она смотрит лицо войне. Как вам кажется, ваше и ее понимание войны и женщин на войне имеют много общего или нет?
Конечно, Надя знает о войне больше, чем я. Это несомненно, хотя я прослушала сотни рассказов и сама была на войне в Афганистане. Та война, которую я видела, это все-таки не так глубоко, как Надя проникла туда, поскольку она участвовала во многих войнах. Ее характер, ее натура, именно как когда-то и Надежды Дуровой, потребовали именно такой формы реализации себя. Это очень сильный, очень интересный человек. Я восхищаюсь Надей. Это очень, очень необычная женщина, необычная для нашего времени, и за это и мстят, и прежде всего мстят мужчины. Очень обычные, это очень обычные мужчины. Мужчины, которые совершенно не способны увидеть женщину наравне с собой, не способны увидеть женщину выше себя. И именно эти мужчины и мстят сегодня. Потому что, ну, для всех уже очевидно, что доказательств ее вины, в общем-то, нет. Ее вина только в том, что она защищала свою родину. Сама вот решилась на такой поступок. Никто ее туда не посылал, и это не было ее каким-то служебным заданием. Это было вот ее такой сердечный посыл. Я всегда вот думала, что вот мои герои, я часто себе говорила, что я не способна сделать то, наверняка я не способна была бы сделать то, что сделали мои герои. Хотя бы тащить мужчину под 100 килограмм и тащить его на себе, когда в тебе там балетный вес, как они говорили. И не знаю, как бы я могла стрелять, видеть эту кровь. Надя, в общем-то, это все смогла делать. Я думаю, что ее война больше такая, как она есть. Я все-таки очень мало была на войне, и я не стреляла, и я видела и не видела убитых. Только один раз, и это было для меня большим потрясением. А она, в общем-то, как бы прикоснулась вот к тому, что люди делают всегда, к этому, в общем-то, человеческому безобразию. Уже войну давно бы пора объявить как людоедство. 21 век, а люди все решают свои споры на том уровне, когда они еще были в шкурах. Только единственная разница, что тогда убивали дубинками, а сейчас такое разнообразие оружия. Мое убеждение, что убивать надо идеи, воевать с идеями, а не с людьми. Мы живем еще такое варварское время. Она в открытую посмотрела. В войне. Надя знает о войне больше. о мужской природе знает больше. И вообще о том, как страстен и прекрасен человек, знает больше. У нее редкое для женщины знание.
Александра Александровна, вы наверняка следите за ходом процесса в Ростовской области над Надеждой Савченко. У вас нет никаких идеализма, воспользуюсь вашим же словарем, по поводу этого процесса? Вы думаете, ход его предрешен?
Нет, я думаю, вопрос абсолютно открыт, потому что это, несомненно, уже для всех, что это политический процесс. Это, в общем-то, судят не Надю, а судят как бы Украину, судят вот ее желание быть отдельной, быть независимой, начать свою жизнь. Это несомненно. И поэтому какие могут быть еще политические выверты, кого на что могут поменять и как это будет, это совершенно открыто и совершенно непонятно. И тем более вы знаете все эти феодальные моменты нашей жизни, которые присутствуют и в Беларуси, и у вас, они всегда зависят от причуд правителей.
Понимаете, вот ваше новое положение обязывает вас теперь вступать в прямую полемику с очень мощными людьми. Уже этот месяц для вас ознаменовался или увенчался, я уж не знаю, как лучше сказать, в прямой полемикой с Александром Лукашенко, который сначала поздравил вас как своего согражданина, а потом критиковал за отсутствие патриотизма. Понятно, что теперь это какая-то новая линия сопротивления вашего, если хотите. И слова ваши теперь это не просто слова писателя, они имеют большой, значительно больше, чем прежде, общественно-политический вес. Вы это чувствуете, Светлана Александровна? Вы готовы к этому?
Ну, я не знаю, это надо сказать, что это очень новое состояние, и я поняла, что со словами мне теперь надо быть осторожнее, без этого такого революционного шика, а именно взвешенные, какие-то более разумные они должны быть, а мои оценки. Потому что, ну, писатели часто вот могут себе позволить такую роскошь, вот так что-то небрежно не сформулировав, сказать. У меня, наверное, уже этой роскоши не будет. Надо как-то более серьезно и точнее формулировать то, что я хочу сказать, и больше думать над тем, что я хочу сказать. Ну, а что касается Лукашенко, то я очень сожалею, что в очень трудное для Беларуси время мы говорили о чем-то не о том. Это все, как бы вам сказать, два человека, которые обладают, и я уже в силу обстоятельств неким таким символическим капиталом, в общем-то, должны давать надежду своему народу, а не представлять на общий такой осмотр некую свару. Мне очень жалко, что так получается, потому что вообще и мы здесь, и вообще мир находится сегодня в очень серьезном состоянии. И вы знаете, действительно, когда люди стоит не только выйти на улицу, люди обнимают, люди говорят прекрасные слова, люди вообще на каких-то там чуть ли не маленьких бумажках, какие только они найдут все в кармане, просят что-то написать. Людям нужна сегодня поддержка, людям нужны какие-то слова. И, в общем-то, и власть, и люди, обладающие, вот писатели, обладающие каким-то авторитетом, они, конечно, должны формулировать вот слова поддержки, нужные слова, нужные идеи сегодня. Делать это не идти за массовым сознанием, а немножко, и даже не немножко, а достаточно серьезно, как это делал Сахаров, как это делал Вацлав Гавел, быть впереди. Они должны не то чтобы показывать путь. Сегодня будущее настолько неопределенно, что трудно говорить, что кто-то из нас точно знает путь. Ну, в общем, надо идти и сторожить себе человека и говорить, что любому сегодня нужен вот это. Иди и сторожи себе человека.
Я уверен, что вы найдете нужные слова, и я подозреваю, что Нобелевская лекция, о которой наверняка вы сейчас думаете, отчасти может быть посвящена и тому, о чем сейчас мы с вами говорим. Но неужели вы думаете, что с Александром Лукашенко или с Владимиром Путиным вы сможете о чем-то договориться, что ваше послание может быть общим?
Я не знаю, можно ли договориться. Я даже больше вам скажу, я не так уверена, что литература в целом может так сегодня влиять на политику. К сожалению, лучшие как бы времена прошли. Но я не в то же время думаю, что все они зависят от нас всех. Вот они работают на том пространстве, с которого мы отступаем, где мы отступили, отдали им, да, вот это. Они не в безвоздушном таком пространстве живут, и они, я думаю, все-таки, если они настоящие политики, слышат, они слышат, где они и с кем они. Я думаю, что надо сопротивляться. Не имею в виду, что надо идти на баррикады и там стрелять. Я как раз не сторонник революции. Потому что никогда в истории революции ничего хорошего не принесли, кроме крови. Я сторонник того, чтобы эти революции происходили в умах людей. И вот за это надо бороться.
Не собираетесь ли вы уезжать из Белоруссии? Успеваете ли вы сейчас что-то писать? Понятно, что вот это событие внесло коррективы в ваши творческие планы, но в целом они сохраняются. Ждать на ваших новых книг в ближайшее время?
Ну, вы знаете, во-первых, я очень долго пишу книги, иногда и 10 лет, иногда даже и 11. Не так быстро все происходит. Но этот месяц, конечно, был заполнен как раз вот разными событиями. Вот о писании книг не приходится говорить. Хотя бы вот ну, то, что я могу обдумать сейчас, это, конечно, Нобелевская речь. Почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать в Белоруссию. Нет, не собираюсь и не уеду из Белоруссии. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал со Светланой Алексеевич. В Грозном на слушаниях по делу украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха приступил к работе еще один адвокат Илья Новиков. Он уже защищает в суде украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Теперь его подзащитным стал Николай Карпюк. Клых и Карпюк – двое из 11 арестованных в России украинских граждан, кого Киев называет украинскими заложниками. В рамках так называемого чеченского дела Следственный комитет России обвиняет их в убийстве российских военнослужащих и создании банды. Но украинские и российские правозащитники считают преследование украинских националистов политически мотивированным. Дело Карпюка и Клыха рассматривается в присутствии коллегии присяжных. Грозный определен местом проведения заседания как место совершения преступления. Среди эпизодов, вменяемых подсудимым, например, участие в боях в Грозном на площади Минутка в декабре 94-го. Этот эпизод, как и большинство проводимых в цепи доказательств, не вызвал доверия у экспертов правозащитного центра «Мемориал». Именно правозащитники «Мемориала», активно работавшие тогда в Чечне, обладают, пожалуй, наиболее исчерпывающие, подтвержденные информации о событиях Первой и Второй чеченских войн. Поэтому нестыковки в чеченском деле правозащитный центр «Мемориал» подробно изложил в собственном анализе обвинительного заключения. В интервью «Радио Свобода» председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов обратил внимание на то, что следствие весьма вольно обошлось со сроками давности по вменяемым украинцам преступлениям, а также, вероятно, добились от подсудимых самооговора. С Александром Черкасовым беседовала Евгения Назарец.
В этом обвинительном заключении больше 700 страниц, которые нужно внимательно прочитать для того, чтобы анализировать каждый из аспектов этого дела, каждый из аспектов обвинения. Однако же, во-первых, что ясно, что дело плохо составлено с чисто процессуальной точки зрения. Например, состав статьи 209, который почему-то вменяется, бандитизм, доказан недостаточно с точки зрения диспозиции самой этой 209 статьи. Например, не указано, откуда они взяли оружие. Ведь доказательство того, что это была вооруженная банда, это одна из важных частей диспозиции 209 статьи. Но это формальность. Если смотреть по факту обвинения, то все становится гораздо интереснее. Дело в том, что основное обвинение касается событий 94-95 годов, боев в Грозном, в котором якобы Карпюк и Клых участвовали. Оставим за скобками вопрос о том, как были получены показания Карпюка и Клыха. Сами они утверждают, что их пытали. Оставим за скобками вопрос, были ли вообще Карпюк и Клых в Грозном до того, как их сейчас начали судить. Давайте посмотрим, что написано в обвинении. Там, например, основная составляющая – это некоторые бои 31 декабря 1994 и 1 числа января 1995, происходящие в районе площади Минутка, в которых гибнут или пленены десятки российских военнослужащих. Однако те, кто воевал в Грозном, немножко удивляются. Боев в районе Минутки в это время не было. В это время были бои на другом берегу Сунжа, в нескольких километрах от этого места. Из четырех наступающих группировок ни одна не дошла до Минутки ближе, чем на километр. Откуда? Что? Как? Ведь федеральные войска, по сути, перешли на южный берег Сунжа после 19 января 1995 года и взяли площадь Минутка уже примерно 6 февраля 1995 года. То есть, если бы на месяц подвинуть события, тогда что-то бы получилось. А так совершенно непонятно. Украинцам вменяется участие в убийстве нескольких десятков российских военнослужащих. Но даже если посмотреть просто этот список, фамилия, имя и характер травм, ставших причиной смерти, выяснится, что там, как правило, минно-взрывные травмы, термические травмы. Однако же почему-то обвиняемым приписывают, что в них были на вооружении только снайперские винтовки и автоматы Калашникова. То, от чего такие травмы причинены быть не могут. И это тоже, мягко говоря, странно. Даже если не вдаваться в выяснение подробностей гибели каждого из солдат, убийстве которых инкриминируется Крапику и Клыху. Много можно назвать пунктов, в которых следствие выдает странные сообщения. Но самое, пожалуй, странное, это то, что в 99-2000 годах Крапюк и Клых оказывается в тренировочных лагерях Салмана Радуева в окрестностях населенного пункта Ведено, тренировались и обучались методам ведения боя. Населенный пункт Ведено – это вообще-то, как и весь Ведёнский район, вотчина Шамиля Салмановича Басаева, а не Салмана Бетыровича Радуева, которые были в очень плохих отношениях друг с другом. Радуев обитал в Гудермесе, там же была его база. Он был достаточно громким персонажем, брал на себя ответственность едва ли не за все теракты, происходившие в конце 90-х в России. Но в Веденском районе про его базы особенно никто не слышал. Кроме того, оказывается, что украинцы под руководством Радуева готовились там воевать, повторюсь, с весны 99-го по май 2000-го года. Представляете, с сентября 99-го начинается война, бомбежки, а потом федеральные войска входят в эти районы. Там не остается места для каких-то тренировок. Там идет война. Странно. Невозможно. И уж совсем невозможно то, что эти тренировки с руководством Радуева идут по май 2000 года. Дело в том, что 12 марта 2000 Салман Радуев был арестован спецназом ФСБ. Он был арестован спецназом ФСБ, потом припровожден в соответствующие следственные изоляторы. А почему май? Откуда взялся май? Я знаю откуда. Единственный источник, в котором указывается, что Радуев был арестован в мае, тоже 12 мая 2000-го, это Википедия со ссылкой на нашу мемориальскую книгу «Россия, Чечня. Цепь ошибок и преступлений». Там в именном указателе есть биографические справки, где указана эта дата ареста. Так вот, это ошибка, опечатка, моя личная ошибка, моя личная опечатка, которая затем была, как один из вариантов даты ареста, припровождена в Википедию, и, видимо, оттуда взято следствием. Больше неоткуда, потому что во всех документах ФСБ, например, если бы они обратились к делу Салмана Радуева, была бы дата 12 марта. Была бы дата 12-13 марта. И получается, что обвинительное заключение составлено людьми не очень сведущими, с использованием источников, мягко говоря, не очень достоверных и, во всяком случае, непроверенных. Число такого рода нестыковок велико, настолько велико, что заставляет сомневаться в состоятельности обвинительного заключения в целом. Ведь если туда включены показания недавно осужденного к 24,5 годам Малафеева, который якобы тоже воевал в то время в Чечне, который говорит об этих боях в районе площади Минутка, в которых участвовало до 500 украинских боевиков. При этом чуть выше тот же самый Малафеев говорит, что всего в Чечню тогда в конце 94-го, начале 95-го прибыли около 140 украинских боевиков. Это в одних и тех же показаниях есть такие утверждения. Эти показания, во-первых, стали основанием для осуждения самого Малафеева, а теперь ложатся в качестве доказательственной базы в новое уголовное дело. Извините, для того, чтобы передавать такое в суд, нужно быть уверенным, что никто всерьез читать эти материалы не будет. Мы попытались почитать. И вот что у нас получилось.
Мемориал в данном случае, его правозащитники могут быть экспертами по тому, что касается событий в Чечне. И именно вот та методика отношения к этому делу Клыха и Крапюка, проанализировать ряд, эту цепь доказательств, связанных с Чечней, оно как раз связано с особым, если так можно выразиться, статусом мемориала по отношению к правам человека в Чечне и к Чеченской войне.
Знаете, я бы сказал, что здесь разные эксперты были бы хороши. Например, Карпику и Клыхов вменяют убийство многих бойцов 131-й майкопской бригады. Но совсем недавно вышла очень серьезная, очень глубокая книга, посвященная судьбе бойцов 131-й майкопской бригады, называется «Я калибр 10» по позывному командира бригады полковника Савина. И там очень подробно расписаны обстоятельства гибели и применения бойцов бригады, штурмовавших тогда в Грозном. Вот, например, источник. Вот, например, те люди, ветераны, воевавшие тогда в Грозном, которые могли бы сказать, кажется, мы воевали не с украинцами. Я просто не слышу таких голосов. Я вижу некоторое удивление, например, у Аркадия Бабченко, который пытается спрашивать, ребята, а что на минуте-то тогда было? Никто не говорит, что было на минуту. Но, кажется, в России достаточно много людей, которые были тогда в Грозном. Например, в статусе военных, которые город штурмовали. И которые могли бы тоже внимательно отнестись к этому делу и чуть-чуть удивиться, если бы они ответственно относились к собственному прошлому. Но есть, разумеется, и те, кто воевали в городе с другой стороны. Только боюсь, если теперь спустя 20 слишком лет после событий Карпюку и Клыху вменяют статью убийства, при том, что у нее срок давности 15 лет, любой из боевиков, реально воевавших тогда в Грозном, вряд ли пойдет на суд.
Анализ обвинительного заключения по делу против Николая Карпюка и Станислава Клыха, о деталях которого рассказал глава мемориала Александр Черкасов, может быть полезным и в плане судебной защиты Станислава и Клыха и Николая Карпюка, сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат последнего Илья Новиков. Он вступил в дело совсем недавно, поскольку прежде правоохранители присылали отказы от новых адвокатов за подписью обвиняемого. Этот факт, а также более детальное знакомство с материалами дела позволяет адвокату утверждать, что его подзащитный находился во время следствия под давлением. В деле украинских заложников на суде в Грозном должен был появиться и новый общественный защитник, сестра другой заложницы, украинской военнослужащей Надежды Савченко Вера. Однако судья воспрепятствовал этому, обвинив Веру Савченко в нарушении правил судебного заседания. О том, как в этих обстоятельствах намерена действовать защита обвиняемых, в интервью Евгений Назарец рассказал Илья Новиков, который теперь и работает адвокатом на суде по делу Надежды Савченко и защищает Николая Карпюка в процессе по чеченскому делу против украинских националистов.
Дырок в этом деле настолько много, они настолько заметны, что там, видимо, во многом наши выводы будут совпадать. Дело в том, что, как я понимаю, откуда взялось это дело, Карпюка в него вписали, как бы перелицевав чужой костюм на его плечо. Было, в общем, уже достаточно полно расследованное дело по факту гибели большого количества российских солдат в новогоднем бою 31 декабря 1994 года в Грозном. Там много всяких медицинских документов, судебных экспертиз, заключений о причинах смерти, опознаний и прочее, прочее. Поскольку был бой, то писать в это дело и сказать, что вот этот человек был среди стрелявших, у них был общий умысел, поэтому они несут общую ответственность. Можно кого угодно. Что происходило в нашем случае? В начале марта 2014 года, вскоре после событий на Майдане, вскоре после событий в Крыму, по вот этому старому уголовному делу 1994 года начал давать показания некто Малафеев. И Малафеев дал показания о том, что он воевал на стороне сепаратистов дзайцев в составе украинской группы, которая называлась «Викинг», которой руководил Музычка, покойный вот этот Сашко Билый, член украинских националистических разных организаций. И там много кто воевал, включая Яценюка. Тогда он еще не был премьер-министром Украины, он был просто одним из политиков, которые в достаточно условной степени представляли вот этот Майдан. Ярош, который был руководителем того, что потом зарегистрировалось как правый сектор, и еще ряд фамилий. Вот в этом первоначальном списке, который фигурировал в первых показаниях, ни Карпюка, ни Клыха не было в принципе. А что происходит дальше? Как мне говорил мой подзащитник Карпюк, я в принципе полностью доверяю этой информации, поскольку она подтверждается тем, что говорят люди здесь в Киеве. Сразу же после того, как Янукович сбежал из Украины, руководство правого сектора, конкретно Ярошу, стали передавать приглашения через разных людей о том, что его ждут в Москве, Путин хочет с ним поговорить, о чем-то договориться, установить какие-то отношения. И тогда, на тот момент, учитывая, что правый сектор был очень влиятельной в тот момент силой в Киеве, в этом не было ничего удивительного. Такое действительно можно было представить. Сейчас мы понимаем, что это была неправда. Сейчас мы понимаем, что это была такая чисто чекистская схема, призванная выманить в Россию вот этого интересующего их человека. Но Ярош не поехал. Вместо него поехал его заместитель Николай Карпюк, которого взяли сразу же на границе. То есть никто его не собирался ни о чем с ним говорить. Вот как только он пересек границу, оказался на территории России, к нему тут же подошли, увели в специальную комнату. В те же сутки ему суд в Брянске выписал административное наказание 15 суток за какую-то административку, 14 суток. Его повезли в Ессентуки и стали там пытать. Его пытали, через него пропускали электрический ток. Сломали его на том, что пообещали похитить его сына, подробно описав, в какую школу ходит сын, где все это находится. В качестве доказательства у него остался очень характерный ожог. Дело в том, что один из палачей по невнимательности, вопреки вот технике этой самой пытки током, он не снял с него наручники перед тем, как пускать ток в один из заходов. И у Карпюка остался очень характерный ожог, который понимающему в этих вопросах судебного эксперта много чего скажет. Карпюк пропал на полтора года. На следующий же день, как мы сейчас знаем, уже познакомившись с материалами дела, он появился в показаниях вот этого самого Малафеева, и в дальнейшем фигурировал как второй человек после Музычка. То есть та роль, которая первоначально в вот этих раскладах отводилась, по всей видимости, Ярошу, за неимением Яроша ее перевели на Карпюка. А Клык в деле появился только в августе, он случайно по своим личным делам, мне, по крайней мере, не кажется, что его выманивали специально, он по своим личным делам приехал в «Орел», и в «Орле» его взяли просто потому, что он значился как вот участник этой самой организации тогда еще в «Наунсо». Он вышел из «Наунсо» до того, как она была преобразована в правый сектор официально. Там у них были какие-то идейные происхождения. Клых, в общем, в какой-то момент из них вышел. Они с Карпюком исчезли вплоть до лета 2015 года. Я лично четырежды летал туда, на Северный Кавказ, пытался найти Карпюка, мне это не удалось. В конце концов, мне передали за подписью следователя сообщение о том, что Карпюк отказался от моих услуг. Мы даже не были уверены, что он когда-либо что-либо услышал о том, что к нему приезжали такие адвокаты. Там, в общей сложности 4 адвокатов, которые пригласила семья, от 4 Карпюк отказался. Потом он нам объяснил, что в рамках того же самого, как это называется, согласия сотрудничества со следствием, в рамках того, что он подписывал признательные показания, он же подписывал отказ от адвоката. Ему следователь приносил готовый текст, он его переписывал и отдавал следователю уже. Потом, когда дело поступило в суд, я и мои коллеги смогли до них добраться. Они услышали впервые за все это время, что Украина про них не забыла, что ими кто-то интересуется, что их семьи в безопасности, их, если нужно, защитят. Естественно, тут же они отказались от признательных показаний. На первом же заседании присутствии присяжных Карпюк заявил о том, что к нему применялись пытки. Судья, естественно, реагировал очень резко. У нас при присяжных не полагается такое говорить. Но, тем не менее, это будет основная линия защиты. Мы будем настаивать на том, что ни Карпюк, ни Клых не принимали участие в этих событиях в Чечне. Как это доказывает другой вопрос. Понятно, что на весь тот длительный период, о котором идет речь, там же меняется не только бой 31 декабря, там меняется, в общем, целый ряд событий с декабря 94 по середину 2000 года. И понятно, что на все это время представить алиби, ну, просто физически невозможно. Вот представьте себе, что вас попросили доказать, где вы были 20 лет назад. Вот если у вас не найдется бумажки на какой-то из дней, значит, в этот день вы совершили преступление. Таким подходом 100% алиби у нас не будет, но присяжные — это не судьи. У них свои критерии убедительности. Если мы достаточно убедительно покажем, что какие-то ключевые даты или периоды, с одной стороны, Карпюк и Клых, а с другой стороны, те люди, о которых говорит обвинение, например, Яценюк, в первую очередь, не были и не могли были быть в Чечне, возможно, присяжных это убедит. Возможно, нет. Это неопределенность, которая является свойством этой формы суда.
Еще один мой вопрос был про Веру Савченко, сестру Надежды Савченко. Она, как мы, журналисты, поняли, должна была быть защитником в этом процессе, но ей воспрепятствовали в этом. Какой должна была быть ее роль и окончательное ли это решение, что она не сможет ее исполнять, или еще можно побороться, и Вера Савченко сможет принять участие в этом процессе?
Ну, ничего окончательного в нашем суде нет. Если мы посчитаем нужным, мы подадим специальную частную жалобу по этому поводу. Ее роль, на самом деле, она уже выполнила. Она должна была передать Карпюку и Клыху слова поддержки от своей сестры, поскольку Надежда Савченко таким явочным порядком возложила на себя обязанности координировать усилия по освобождению всех украинцев, которые преследуются в России по политическим мотивам. Вот эту миссию Вера Савченко исполнила, сейчас она уже покинула Грозный. Не факт, что она туда вернется, поскольку с обязанностями чисто адвокатские мы, в общем-то, справимся без нее. Но то, что она передала сообщение, и то, что она привлекла дополнительное внимание вот к ситуации этих людей, потому что дело Карпюка и Клыха до самого последнего времени было совершенно неизвестно ни в России, ни в Украине. Более того, когда о нем впервые заговорил Бастрыкин, когда он сообщил о том, что по данным Следственного комитета Яценюк воевал в Чечне, это восприняли как неумную шутку. Потому что все, кто видел Яценюка, там более-менее понимают, что никакой Чечни он, конечно, не воевал. И для того, чтобы показать, что это не шутка, что это история совершенно серьезная, что ради того, чтобы увидеть показания на Яценюка и на других людей пытали, нам присутствие Веры Савченко было, конечно, очень ценно, и спасибо большое, что она согласилась.
Евгения Назарец беседовала с Ильей Новиком. В Грозном продолжается суд против украинских националистов, которых обвинили в убийстве российских военнослужащих и создании банды во время так называемой Первой Чеченской войны. Тема импортозамещения актуальна в России, какой бы сфере экономики ни заходила речь, от животноводства до производства космических аппаратов. В конце прошлой недели отвечающий за оборонную промышленность вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании с членами правительства с оптимизмом докладывал президенту России о планах развития микроэлектроники. В том числе говорил и об импортозамещении в области высоких технологий. Ранее глава государства неоднократно заявлял, западные санкции идут на пользу, в частности, военно-промышленному комплексу. Бывший министр экономики России Евгений Ясин убежден, что российская оборонка самостоятельно не справится с программой импортозамещения. Ей трудно будет без реальной конкуренции создавать высокотехнологические продукты. С известным экономистом и профессором Высшей школы экономики беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Прошло больше года с тех пор, как Запад, в первую очередь США, объявили санкции не только в отношении чиновников из окружения Путина, но и применимо к предприятиям, входящим в военно-промышленный комплекс. Российская оборонка справится с импортозамещением и откажется от компьютеров, станков и оборудования высокой точности западного производства?
В полном объеме нет. Я думаю, никогда. Другое дело, что она может не все брать, но тогда надо иметь в виду, что если придет пора испытаний, мы будем платить человеческими жизнями. Сейчас у нас уже с жизнями дело обстоит не так, как это было даже во времена войны. Поэтому, не отвергая, в принципе, идею импортозамещения и будучи глубоко убежден в том, что Россия должна наверстывать, так сказать, отставание и во многих секторах выходить на первые места, мы в то же время должны принимать во внимание то обстоятельство, что сделать это посредством изоляции от западной конкуренции невозможно. Высшие достижения могут быть достигнуты только в случае конкуренции. Причем, если идет речь о военных делах, там конкуренция специфическая, она рано или поздно должна выливаться в вооруженные столкновения. Поэтому здесь есть свои особенности. Но сейчас, я надеюсь, нет такой ситуации, когда нам угрожала бы непосредственно большая война. Но, так сказать, в мирной обстановке серьезное и, так сказать, импортозамещение, которое приносит пользу стране, это только в том случае, если она идет параллельно с конкуренцией. Если вы сталкиваетесь с конкуренцией как на внутреннем, так и на внешнем рынке. К сожалению, в условиях санкций это не очень хороший, так сказать, климат для импортозамещения, потому что здесь как раз полноценной конкуренции нет.
А в какой сфере производства, на ваш взгляд, Россия самостоятельно может добиться успеха, отказавшись от западного оборудования?
Ни в какой. Самое главное, в чем она может, это сельское хозяйство, аграрный сектор, потому что есть тоже определенные природные условия. Так сказать, мы могли бы, добавив еще научные достижения, значит, занять видное место в сельском хозяйстве в нынешнем мире. Прежде всего, это касается производства зерна там, и других таких продуктов растениеводства. Но все-таки, если вы хотите иметь это постоянным превосходством, то вы должны конкурировать.
Совсем недавно американцы отказались экспортировать оборудование для разработки месторождений сланцевой нефти, глубоководного бурения и так далее. В частности, от сотрудничества отказалась нефтесервисная компания Halliburton. Понятно, что у российских производителей нет такого аналога, и это серьезный удар топливному комплексу. На ваш взгляд, как выкрутятся газовики и нефтяники?
Ну, во-первых, у нас есть все-таки определенные преимущества, связанные с тем, что есть большой опыт и есть большие месторождения. Еще крест не поставлен. Ну и затем есть и опыт работы со сланцами. Это не такая область, в которой мы не можем добиться равновесия. Но сказать так, что мы это сделаем быстро, и это сделаем посредством изоляции, вот это я бы не стал бы говорить.
Можно ли приобретать это оборудование через третьи страны, и является ли такая процедура нарушением каких-то правил в торговле?
Ну, это, в общем, забота о тех, чьи права нарушаются, но больших успехов вы на этом поле не найдете, потому что вы, как говорится, уведете какие-то части технологии, по другим частям все равно надо будет что-то делать самим, или или еще что-то, так сказать, приобретать скрытно. Это плохой путь. Китайцы давным-давно используют эти вещи и так далее, но американцы всегда относились к этому спокойно, поскольку они понимали, что китайцы серьезной конкуренции им не составят. Но сейчас, я думаю, положение будет меняться.
По разным оценкам, золотовалютный запас страны опустился до отметки 300-350 миллиардов долларов США. Он тает, и это ни для кого не секрет. Это немалые деньги, и насколько еще хватит этих денег, чтобы затыкать бюджетные дыры?
Ну, если вы возьмете начало 90-х годов или потом 98-й год, то тогда наши валютные резервы составляли где-то 50 миллиардов долларов или меньше. И это была ситуация намного хуже, чем то, что мы имеем сейчас. Выжили мы, потому что сделали реформы и построили рыночную экономику. И мы теперь имеем возможность продавать много нефти, мы имеем возможность продавать зерно и так далее и тому подобное. Лучше, если ассортимент товаров, которые мы будем продавать, будет увеличиваться. Ну вот это как раз и есть задача, которую мы должны решать.
Но деньги уменьшаются. Насколько хватит 300-350 миллиардов долларов,
если мы будем жить
и затыкать бюджетные дыры?
Если мы будем жить только на то, чтобы рассчитывать на покрытие наших расходов за счет, так сказать, резервов валюты, мы так уж долго не протянем. Но имейте в виду, что все-таки довольно значительную долю нашего экспорта составляют нефть, газ. Это такие продукты, которые аккуратно приносят доходы. Сейчас цены на нефть упали, но они потом поднимутся. Не в этом дело. Важно то, чтобы мы были уверены в себе тем, что мы можем многое делать и за счет этого получать выручку. Не обязательно только за счет нефти и газа.
Вы были министром экономики, когда, скажем, месяцами, а то и годами не выплачивались зарплаты. В отдельных регионах, да, и в отдельных отраслях, включая шахтеров, которые по полгода заходили в шахты и ничего не получали. И народ практически не вышел на площади улиц больших малых городов. Генерал Лебедь, вам известный, сказал, что у русского народа ишачья терпеть. И сегодня нищета может вывести людей на улицы, или они поворчат, но не решатся сделать такой шаг?
Не думаю, что выведет, потому что вообще людей выводят на улицы, как правило, не нищета или бедность и так далее. В наших условиях бедность, так сказать, реальная вещь, но она всегда возмещается тем, что мы имеем определенные корни в деревне, мы, так сказать, производим сельскохозяйственные продукты, и это нас спасает. По крайней мере, вот во время 90-х годов это нас спасло. Как дальше? Я не знаю, но да, все равно, я думаю, что если будут какие-то социальные волнения, они будут связаны не с бедностью, и с голодом и так далее и тому подобное.
А вы в магазины ходите, знаете стоимость продуктов, на это обращаете внимание, или вы все-таки больше заняты наукой?
Больше я занят наукой, но, как вы знаете, я человек сейчас одинокий. Моя дочь инвалид, и она за меня в магазин ходить не может, есть домработница, но по значительной части товаров я все-таки сам делаю покупки. Сказать, что я на основании своих посещений магазинов могу составить представление о том, насколько высок уровень цены, насколько я могу продолжать тот образ жизни, который я имел до сих пор, для этого у меня сейчас недостаточно информации. Но так я себе представляю картину.
С Евгением Ясиным беседовал Мумин Шакиров. Четыре депутата Ульяновской области обратились в региональное управление Роскомнадзора и ФСБ с просьбой проверить интернет-портал ulnovosti.ru на наличие экстремистских и клеветнических материалов. Независимые эксперты расценивают это как форму давления на сетевое издание, периодически критикующее региональные власти. В региональной общественной палате говорят, что обращение является частной инициативой, не согласованной с руководством палаты. С подробностями из Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
В своем обращении заседании члены региональной общественной палаты фактически предупреждают государство о нежелательном для него сетевом контенте и просят принять меры к изданиям и блогам, критикующим государство и его представителей. В последнее время ряд ульяновских региональных порталов, блогеров и так называемых сетевых активистов занимаются откровенным разжиганием социальной розни и распространяют экстремистскую информацию, материалы клеветнического характера, содержащие оскорбления в адрес руководства страны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина, пишут общественники в своем обращении. Они считают предосудительным тот факт, что на страницах сайта ulnovosti.ru в частности можно найти информацию о том, что на востоке Украины гибнут военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Им также не понравилось, что в одном из блогов на портале был перепечатан фрагмент иронического стихотворения Андрея Орлова со ссылкой на сайт «Эхо Москвы». Авторы обращения просят региональное управление ФСБ взять под особый контроль не только деятельность самого портала, но и неназванных в обращении приближенных к порталу лиц, имеющих неформальные взаимоотношения и коррупционные связи с враждебно настроенными государственному строю России и российскому народу. Инициатор обращения, лидер региональной организации «Молодой гвардии Единой России» Сергей Гулькин, который недавно стал депутатом Ульяновской городской думы, так объяснил цель своего обращения в компетентные органы.
Мы опасаемся за контент с точки зрения высмеивания политики, начиная от президента во внутреннеполитических процессах и во внешнеполитических, писать всякого рода содержимое материала о том, что якобы там где-то присутствуют в Сирии, там на Донбассе российские солдаты. Вообще, на мой взгляд, этот сайт несет в себе материалы, которые дезинформируют. Я неоднократно о себе там видел разного рода. Да бог с ним, пускай пишет. Одно дело, когда они переходят на личность, но когда переходят на общегосударственные вещи, для меня это поступок из ряда вон выходящий.
Признавая за журналистами право на критику властей, Гулькин считает, что она должна быть конструктивный, а не в виде позорных высмеиваний. Коллективное обращение четырех членов общественной палаты он назвал «позиции людей, которые имеют отношение к патриотическому воспитанию». Оправдывая превентивный характер обращения, Гулькин сказал:
«Если они не чувствуют, во-первых, за собой ничего плохого, и если они действительно действуют в рамках законодательства Российской Федерации, то пускай уполномоченные на то структуры и дадут такой ответ официальный».
Председатель региональной организации Российского союза сельской молодежи Рамиль Покров, который также поставил свою подпись под обращением, говорит: «Деятельность ресурса Ульновости следует вынести на общественное обсуждение и понять, нужен ли вообще этот ресурс».
Есть наше мнение общественной палаты о том, что данный сайт не является необходимым на сегодняшний день и нелицеприятно выражаясь там, о власти, о деятельности ее, вливая в массы ту информацию некачественно непроверенную.
Руководитель аппарата общественной палаты Ульяновской области Сергей Терехин пояснил, что это частное мнение четырех членов палаты. Обращение не обсуждалось ни на заседаниях общественной палаты, ни на совете палаты, ни даже в комиссиях. Полный текст обращения нигде не публиковался. О нем стало известно только из статьи в газете «Коммерсант Самара». Причем автором статьи является не постоянный ульяновский СОБКОР «Коммерсанта», а самарский корреспондент газеты. Это первое, что бросилось в глаза, говорит главный редактор портала «Ул-Новости» Ирина Александрова.
Судя по той статье в «Коммерсанте», там вообще полный каламбур. Они там требуют проверить меня на предмет терроризма. Ну, то есть ребята просто закинули такое заявление в ФСБ, чтобы, на мой взгляд, просто помотали редакции нервы. За этим, наверное, последуют следствия, допросы и прочее, прочее.
Александрова связывает появление обращения Сергея Гулькина и его коллег по общественной палате с серией публикаций на сайте Ул-Новости, посвященных скандалу, в который оказался вовлечен депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член «Единой России» Михаил Родионов. Родионов является владельцем пивоваренного завода «Трехсосенский», и против него региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты акцизов на сумму, по уточненным данным, более 2 миллиардов рублей. В налоговой отчетности предприятий были занижены объемы фактически реализованного пива. Александрова полагает, что с помощью таких публикаций в федеральных изданиях депутат Родионов пытается поправить свою репутацию. Депутат Законодательного собрания области Алексей Куриный считает, что обращение членов общественной палаты можно рассматривать как попытку надавить на журналистов сайта «Ул-Новости».
«Не всегда приятные для власти материалы размещают как раз на этом сайте. То есть впереди выборы, видимо, надо выключить неконтролируемые источники информации».
Независимый ульяновский юрист Константин Толкачев указывает, что заявление четырех активистов направлено не совсем по адресу. Факты экстремизма расследует Следственный комитет России, о дознании по уголовной статье «Клевета» ведут органы внутренних дел. В управлении Роскомнадзора по Ульяновской области сообщили, что уже перенаправили заявление в региональное управление МВД, поскольку «Ул-Новости» не являются зарегистрированным средством массовой информации. Толкачев поясняет, что любое лицо может быть заявителем в деле об экстремизме или клевете, но здесь важен статус этих лиц.
Если они считают, что они потерпевшие, то они должны указать, чем им вред причинен этими деяниями. Если они просто сообщают о преступлении, они также это могут сделать, но должны иметь в виду, что есть статья Уголовного кодекса «Заведомо ложный донос».
Закон о средствах массовой информации дает членам общественной палаты возможность потребовать опровержения конкретных материалов, и редакция издания должна была бы рассмотреть их требования, но вместо этого они занялись давлением на редакцию сайта, говорит Константин Толкачев. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.